Благодаря своей победе над империей, церковь действительно начинала воплощать себя в разных культурных традициях, тем самым воцерковляя их самих и в себе объединяя мир. Это ни в коей мере не означало, конечно, какого-нибудь абсолютного плюрализма традиций. И сирийские, и коптские богословы остаются в рамках все того же христианского эллинизма, который от Нового Завета стал как бы исторической плотью самого христианства. Но это означало возможность обогащения самого этого эллинизма, подобного тому, каким позднее оказалась прививка к нему славянской стихии, прорастание его в русское православие и русскую культуру. Экспансия ислама отрезала все эти пути. Но важно помнить, что еще до этого начался психологический распад вселенскости, и уже в христологической смуте Восток оторвался от византийского православия, предпочтя исторические богословские тупики монофизитства и несторианства рабству православной империи. С этой точки зрения саму победу ислама нужно поставить в связь с тем религиозно-политическим кризисом, в котором мы старались показать первый глубокий кризис христианского мира, перелом на историческом пути православия. Поэтому в государственно-политическом плане последняя императорская попытка восстановить религиозное единство империи, то есть вернуть монофизитов в лоно православной церкви, оказывается запоздалой и бесполезной. Это монофилитство, или спор о воле Христа, который поднял император Ираклий и который оказался источником новых смут, новых насилий. В конце концов, этот спор привел к новой победе православия, к завершительному шагу в христологической диалектике, потому что, хотя и вызванный к бытию по политическим соображениям, по существу он касался все того же осмысления халкидонского догмата, то есть богочеловечества Христова. Больше, чем когда-либо может показаться, что тогда спорили о словах и формулах. Но опять приходится убедиться в том, что за словами раскрывалось различие в восприятии Христа. Многие православные считали, что расхождение между ними и умеренными монофизитами, последователями Севера Антиохийского, лишь кажущиеся. Монофизиты отвергали Халкидон, потому что им представлялось, что в халкидонских двух природах разделяется Христос, отрицается единство его личности, подвига, жертвы. Монофилитство и было попыткой истолковать Халкидон в приемлемой для монофизитов форме. Уже не отказ от него, как в предыдущих компромиссах, а именно объяснение и приспособление. Из области метафизической вопрос переносился в область психологическую. В Христе две природы, но одно действие, одна воля. Иными словами, экзистенциально две природы ни в чем не выражены, и таким образом спасено то единство, ради которого отделяются монофизиты. Все предшествующие попытки преодоления монофизитства отличались крайней механичностью, пишет профессор Болотов. Все они направлялись к тому, чтобы заманить монофизитов в лоно православия. Все они были сочинены по одному способу, который заключался в том, что действительную разность воззрений с той и другой стороны скрывали. Значение же монофилитства в том, что эта попытка обещала быть не механической. Его сторонники не скрывали смысла православного учения, а хотели действительно разъяснить его, показать, что в халкидонском учении нет таких двух природ, которые равносильны двум ипостасям, то есть двум личностям. По всей вероятности, инициатором этого учения был константинопольский патриарх Сергий. Он и подсказал его императору Ираклию как возможную базу для религиозного объединения с монофизитами, именно в тот момент, когда Ираклий мобилизовал все силы империи для освобождения восточных провинций от персов. В 622 году в Карине, Эрзеруме, император встретился с главой монофизитов Севериан Павлом Одноглазым. И здесь в богословской беседе впервые употребил выражение «одно действие». Отсюда первая стадия спора называется обычно моноэнергизмом. Подчеркнем, что инициативу богословского решения снова брал на себя император. Печальные уроки прошлого не могли исцелить коренного греха римской теократии. После этого первого прощупывания почвы события стали нарастать и кончились тем, что в 632 году была подписана уния в виде 9 анафематизмов. Этот документ был закреплен государственным указом. На деле успех оказался мнимым. Унию не приняли ни монофизиты, ни православные. Хотя один из главных участников этой попытки, Кир Александрийский, и писал: «Ликует Александрия и весь Египет». Признали унию только верхи. Большинство коптов не последовало за сговорчивыми иерархами. И то же самое произошло и в Армении. Главном объекте интересов Ираклия ввиду ее стратегического положения между двумя империями – Византийской и Персидской. Но так как внешний все-таки успех был, объединительный документ остался официальной доктриной империи, и ее стал проводить в церкви патриарх Сергий. Но тут начала сказываться реакция с православной стороны. Акт об унии был составлен в крайне осторожных выражениях, и все же это был очевидный компромисс. Защитники соглашения настаивали на том, что они не расходятся со свитком Льва Великого, что они повторяют его веру. И все-таки единое действие означало много больше, чем только единое лицо. Монофилиты этого не замечали. Погрешность была в том, что богодвижность, то есть всецелое подчинение человеческой природы во Христе божественной, так что Бог – источник всех человеческих действий Христа. Монофилиты, вслед за северянами, понимали как пассивность человеческого. Действие божества в человечестве Христа они сравнивали с действием души в человеческом теле. Эта привычная аналогия в данном случае становилась опасной, ибо она не оттеняла самого важного – свободы человеческого в самой его богодвижности, тогда как тело именно и не свободно в своем подчинении душе. Человеческое они представляли себе слишком натуралистически. Своеобразие человеческого не оттенялось с достаточной силой, именно потому, что его не чувствовали. Монофилиты опасались признать естественную жизнеспособность человеческого во Христе, смешивая ее с независимостью, а потому человеческое оказывалось для них неизбежно пассивным. Протоиерей Георгий Флоровский. Короче говоря, монофилитство снова, хотя и очень тонко, урезывало полноту человечества Христа. Человека Христа лишало того, без чего человек остается пустой формой. Человеческого действия, человеческой воли. Тревогу поднял ученый-палестинский монах Сафроний. В письмах и лично он умолял Сергия и Кира отказаться от выражения «одно действие» как неправославного. Сергий почувствовал опасность, когда в 634 году Сафроний стал иерусалимским патриархом. Предупреждая его окружное послание, то есть то исповедание веры, которым каждый новоизбранный патриарх оповещал о своем избрании собратьев, Сергий написал в Рим папе Гонорию, стремясь привлечь его на свою сторону. Зная чувствительность Рима к своему месту в церкви, Сергий очень удачно расставил свои сети, и папа Гонорий сразу же попался в них, то есть принял монофилитство как истинное выражение православного учения о Христе. Но пока жив был Сафроний, Сергию трудно было использовать свой сговор с Римом. В 637 году Иерусалимский патриарх умер, и в следующем же году император Ираклий издал свое открыто монофилитское изложение веры, эктезис, для принятия всей церковью. Вскоре после этого скончались патриарх Сергий и папа Гонорий. В Константинополе монофилитство утвердилось надолго, но на Западе оно сразу вызвало бурю протестов. Настоящая же борьба с ересью началась уже при внуке Ираклия Константе, или Консте, уменьшительное имя, под которым он остался в истории. Главным защитником православия в эти годы выступает игумен одного из константинопольских монастырей, преподобный Максим Исповедник. Находясь в 645 году в Африке, он выступил там на публичном диспуте против бывшего константинопольского патриарха Монофилита Пирра, и запись этого спора осталась главным источником наших сведений о монофилитской смуте. В Африке после этого ряд соборов осуждает ересь. Все очевиднее становится сопротивление церкви государственному исповеданию. В 648 году новый богословский эдикт Типос, в котором император пытается навязать церкви статус-кво, запрещает вообще всякие споры об одной или двух волях. В ответ на это папа Мартин собирает в Латеранской базилике большой собор из 105 епископов, на котором торжественно осуждается монофилитство, и это осуждение принимается всей Западной Церковью. Теперь снова из стадии споров вопрос перешел в стадию гонения. 17 июля 653 года папа Мартин был схвачен и после долгих мытарств доставлен в Константинополь, где его ожидало долгое мученичество. После позорного суда в Сенате, на котором ему предъявлены были абсурдные обвинения в политических преступлениях, после побоев, издевательств, тюрьмы, он был сослан в Херсонес в Крыму, где и умер 16 сентября 655 года. Вскоре по этому же славному и скорбному пути последовал за ним святой Максим Исповедник. Опять тот же суд в Сенате, те же политические обвинения. Максим отвечал просто, но каждый его ответ бил в цель. На этом суде, по преданию, в ответ на утверждение судей, что и римские клирики причастились с патриархом, Максим ответил: «Если и весь мир причастится, я один не причащусь». Максима приговорили к ссылке в Фракию. Еще 7 лет длились его страдания. Его вызывали в Константинополь, уговаривали, пытали, увечили. Максим остался непреклонен до конца и умер в последней ссылке на Кавказе в 662 году. Всякое сопротивление казалось сломленным, вся империя молчала. Но это не значит, что церковь приняла монофилитство. На Западе его продолжали отвергать, а власть Византии не простиралась за пределы Италии, да и в самом Риме часто казалась почти номинальной. Ересь поддерживал император. Но когда он умер, его преемник Константин Паганат, утомленный новым разделением, дал церкви свободу решить вопрос по существу и собрал Вселенский собор, 6-й по счету, с 7 ноября 680 года по 16 сентября 681 года в Константинополе, на котором монофилитство было отвергнуто, и халкидонское определение восполнено догматом о двух волях в Христе. Проповедуем также, по учению святых отцов, что в нем и две естественные, то есть природные воли, то есть хотения, и два естественных действия, нераздельно, неизменно, неразлучно, неслиянно. И два естественных хотения, не противоположны друг другу, как говорили нечестивые еретики, да не будет. Но его человеческое хотение не противоречит и не противоборствует, а следует, или лучше сказать, подчиняется его божеству и всемощному хотению. Современный ум снова соблазнится. Что означает две воли? И как можно об этом спорить и что-то решать? А между тем, преодолевая монофилитство, утверждая не только божественную, но и человеческую волю в Христе, церковь закладывала основание христианской антропологии, того понимания человека, которое определило собой все гуманистическое вдохновение нашего мира и нашей культуры. Христианский гуманизм, вера в целостного человека и в его абсолютную ценность – вот последний итог христологических споров и подлинное откровение православия. Собор анафематствовал главарей ереси, четырех константинопольских патриархов – Сергия, Павла, Пирра и Тимофея, Кира Александрийского и папу Гонория. На его осуждение Вселенским собором неизменно указывалось православными как на доказательство отсутствия в Древней Церкви догмата о папской непогрешимости. Но обошел молчанием главных виновников – императоров Ираклия и Консту. Не помянул он ни одним словом и двух мучеников за истину – святого папу Мартина и преподобного Максима Исповедника. Формально они ведь были уголовными или политическими преступниками. Только позднее оба имени были включены в список исповедников и учителей церкви. И это молчание придает несколько печальный оттенок окончательной победе православия в христологическом споре. Истина продолжала побеждать. Люди же, увы, начинали привыкать к двойной бухгалтерии византийской теократии. Это возвращает нас к тому, с чего мы начали, к характеристике VII века. Монофилитство, хотя и привело к плодотворной реакции православного богословия, к дальнейшему углублению халкидонского ороса, не оправдало никаких возлагавшихся на него политических надежд. Вопрос решался уже в годы, когда и монофизиты, и несториане были навсегда отделены от империи исламом и потому перестали представлять внутри ее опасность разделения. Как мы уже сказали, православие стало до конца государственной и даже национальной верой Византии. Но это означает также, что и само православие окончательно слилось со своей византийской одеждой, приняло ее как свой исторический канон. Это выразилось, прежде всего, в окончательном торжестве Константинопольской кафедры как центра всей Восточной Церкви. Уже Юстиниан в своем своде законов назвал Константинопольскую Церковь главой всех прочих церквей, и первый, как будто ее патриарха, титуловал Вселенским. В конце VI века этот титул вызвал резкие протесты со стороны папы Григория Великого. Но, несмотря на это, при Ираклии стал обычным титулом патриархов царствующего града. Греки, правда, неизменно оговаривали, что он не означает никакого превосходства константинопольского патриарха над своими собратьями. И в XII веке один из самых авторитетных византийских канонистов Феодор Вальсамон не усматривал у константинопольского патриарха ни одного из преимуществ, украшающих римского папу. Действительно, папизмом, в смысле какого-либо богоустановленного превосходства столичного епископа над другими епископами, греки никогда не страдали. И все же система церковного устройства, средоточием которой стал Константинопольский патриарх, очень существенно отличается от той, которую мы видели в самом начале союза церкви с Римской империей. Канонически все осталось по-старому. Церковь в своем вселенском устройстве есть по-прежнему союз автокефальных патриархов. Епископы больших городов сохраняют свои пышные титулы. Догматически каждый епископ в своей церкви пребывает тем, чем он был в учении, например, святого Киприана Карфагенского, святого Ипполита Римского, еще раньше святого Игнатия Антиохийского. Образом Бога, полномочным хранителем апостольского предания, носителем благодатного единства своей паствы. Но на деле такая местная церковь, раньше ощущавшая себя явлением в данном месте народа Божьего во всей его полноте, все очевиднее превращается в епархию, то есть административное подразделение более обширного целого. Ее же глава, епископ, в уполномоченного представителя в ней центральной высшей церковной власти, сосредоточенной в руках Константинопольского патриарха и патриаршего синода.